Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы продолжаем диалог с нашим гостем Иереем Артемием Пархоменко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Павел.
Сегодня мы поговорим на тематику молодой семьи. И более того, в прошлой передаче наш отец Артемий рассказал о том, что, насколько я понял, вы когда женились, что вы, что ваша супруга были не воцерковлены. Правильно?
Так, отец Павел, здесь вы не правы.
Да? Так, да. Так.
На самом деле, мы вместе воцерковлялись, вот, и уже впоследствии мы поженились, повенчались.
А вот как. То есть да. Вы начали встречаться, потом уже плавненько воцерковлялись вот в этом формате.
Получилось да? так, что с супругой мы учились в одном университете. То есть я только был курсантом, но она была студентом. То есть я учился на бюджетной форме обучения, она на внебюджетной, так на платной основе да, училась. И получилось там так, что интересно даже, мы, кстати, встретились с своей супругой. Мы с моей супругой жили, можно сказать, практически на одной улице. В одном университете учились, но встретились мы в Москве.
Вот
как. Вот, да, получилось так, что встретились мы на экскурсии в Москве. Вот, познакомились в автобусе. То есть, хотя вот жили на одной улице, можно сказать, почти что на одной улице, на соседних улицах. Вот, учились в университете, да, но познакомились мы в городе Москве. Вот.
Господь вас вел.
Да, 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 вот так получилось.
А, вот семья, до семьи даже еще, да, вот вы начали встречаться. И можете ли вы проанализировать, если есть такой вот опыт в вашей жизни, поменялись ли взаимоотношения или они просто так вот улучшились в периоде до Христа и после Христа? Вот, или во время, ну, не после, во время Христа. То есть вы же начали встречаться еще пока, ну, не ходили в храм, правильно?
Правильно.
Так, а вот потом начали. А что этому повлияло? На что произошло такого, что вы вместе пошли в храм?
Сразу о себе могу сказать, что я не ну, как вот апостол говорит, я не желаю да, чем-то хвалиться, кроме своей немощи. Я сразу похвалюсь своими немощами. Я такой не очень хороший священник, да, как я себя позиционирую, да. Я не очень хороший христианин. Я не очень хороший семьянин, да. И мы, я думаю, сегодня будем говорить не о том, что всегда в моей жизни воплощается, да, а то, вот как апостол тоже об этом говорит, не почитай себя достигшим, но стремящимся, да. То есть и некоторые об этом вот факт притыкаются. Вот вы, священники, там, говорите о том-то, вы сами это сделали. К сожалению,
мы же тоже на пути.
Мы на пути. Мы, да, мы декларируем то, что, к чему мы сами стремимся, да, к чему мы сами, если не идем, хотя ближим. По направлению.
Мы лежим и смотрим в нужное
направление. И смотрим в нужное направление, да, да, хотя бы так. Вот. Поэтому вот тоже сегодня я буду декларировать, наверное, те моменты, которыми я руководствуюсь в жизни, да. Конечно же, Бог, Он меняет отношения. Он меняет тебя, Он меняет твою супругу. В Писании как написано, не знаешь ли ты, верующая жена, не спасешь своего неверующего мужа, да. То есть через верующую жену освящается муж, освящаются дети, да. Ну, соответственно, наоборот, через верующего мужа, да. Вот. А, конечно же, мои отношения изменились. Не говорю, что вот так вот прям... И все стало вот идеально. Нет, вот получилось, что так, что через тернии к звездам. То есть был вот, ну, представляете, вот два характера, которые воспитывались в разных семьях. О Боге тоже особо о смирении. Мы ничего не слышали особо о смирении. Наоборот, смирение для нас это было как ну, некое, как куда в мире сейчас, как модно. Чем. Мы гордимся, да? То есть у нас есть гордость за что-то, гордость за это. То есть и мы гордимся только, понимаете. А смирение – это что? Это слабость, правильно? Ну как вот так вот? Я могу уступить кому-то, да? Ну как я вот так могу уступить? И получилось так, что вот Бог нас учил как-то вот, скажем, перемалывал, да? То есть какие-то была притирка характера. Я не говорю даже, что она сейчас закончена. Она до сих пор идет. То есть все равно человек такое существо, он изменчивый. Вот изменчивый. Опять же, есть такой момент, почему говорят, что в брак лучше вступать в юном. Это не в юном, а в молодом возрасте, да. Но это подобно тому, как вот есть растение, дерево какое-то, да. То есть легче его подвязать, как-то направить его, скажем, вверх, чтобы оно росло, да, не по земле стелилось, а когда оно молодое, когда оно не одервеневшее.
Также когда гибкое еще.
Да, да, когда такое гуттаперчевое, гибкое. И также самое в плане характеров. Когда еще люди молодые, характер до конца не сложились, то есть цемент не застыл. Угу. Удобнее, конечно, цемент это мастерком да, класть на кирпич, чем его долбить ломом. Угу. Так же самое с характером. То есть легче, когда характер, да, он пусть может быть не всегда хороший, не всегда такой, какой надо, да, не всегда покладистый характер, но из него можно еще лепить.
Характер покладистый и христианство, кстати, порой не всегда ведь синонимы. даже если мы вспомним, даже из библейских текстов мы можем сделать вывод, что порою и апостолам друг с другом было трудно. Ну, там, понятно, не про брак речь, но вот про коммуникацию, про взаимоотношения было тяжеловато друг друга принять и понять в каких-то форматах. Если им-то было трудно, ну, нам-то куда, да? Но, тем не менее, вот этот вопрос, то есть для вас, насколько я понял, вот поправьте меня, если не прав, воцерковление и стало вот этим связующим звеном, которое вас в конце концов так вот и объединило в узы брака. Правильно?
Я больше того скажу, даже отец Павел. Я полностью уверен, что если бы не Бог, если бы не его благодать, да, не его вмешательство, то, я думаю, семьи моей бы не было бы. Угу. Вот, то есть, потому что я сам констатирую факт, я гордый человек. Вот, я борюсь, да, с этим грехом, то есть как-то вот стараюсь, ну, как в армии есть такой принцип, что не доходит через голову, дойдет через ноги, да? Да. То есть вот когда непонимаем мы по-хорошему, да, то есть, ну...
Что еще Богу остается?
Да, сначала
плохому.
Бог с нами разговаривает языком любви, да, таким прохладным ветерком, вот, потом таким уже ветром, который по напористи, да, никаких неприятностей, а потом ураганом скорбей. Угу. То есть вот как бы вот так вот, да, Бог с нами хочет по-хорошему, но мы не всегда хотим по-хорошему.
Да, вот. Приходится ему кричать уже в
ухо. Да, приходится кричать, какие-то кардинальные меры принимать. Вот. И поэтому, если говорить о семье, да, вот к чему я стремлюсь, мой идеал семьи, да, что вот написано, что в Священном Писании всякому мужу глава Христос, а всякой женщине глава муж, да. Зачастую можно видеть, что вот есть, ну, про женщин чуть-чуть поговорим, да, позволим себе, да простят нас женщины. Почему бы нет, да. Вот, что вот, вот она сильная, независимая женщина, там, не знаю, спикер Государственной Думы или одним из членов совета директоров какой-то транснациональной компании, да, но если она не поймет, ну, она может даже, кстати, и коней на скаку останавливать, и в горящие избы входить, они будут все гореть, и кони скакать, да?
Да,
но домой-то она придет, если она такой же будет сильно независимой, она будет несчастлива. А в семье бывает как, или оба счастливы, или оба несчастливы. То есть не бывает такого, что вот... Она там порхает, да, то есть действительно, вот, действительно счастлива. Uh-huh. Не говорю о суррогате, да, когда вот купим какую-нибудь новую шмотку или машину купим, да, там кто-то скажет, да, вот какие-то назовет социальный пакет. Я человек спрашиваю, а ты счастлив? Он говорит, конечно, я счастлив. Называет, у меня вот машина есть, uh-huh. квартира, ну, пусть в ипотеку, да, у меня вот то-то, то-то есть. Называет социальный пакет, да, вот. И здесь то же самое. То есть если женщина или мужчина не будут находиться на своем месте. Счастье это быть это где? На своем месте, правильно? Да. То есть это счастье мужчины быть за Богом. Счастье женщины быть за мужчиной. И, ну, женщина даже куда она выходит?
За мужа.
За мужа, да? То есть она не локомотив. Вот. Счастье быть на своем месте. Не, ну, конечно же, мы не сейчас будут нас обвинять, то, что мы как-то узурпируем, да, как-то вот права женщины, еще что-то.
Да, многие да? женщины сейчас скажут, да где мне найти такого локомотива? Потому что очень многие мужчины... Ведь мы же тоже, как вам сказать, современный брак почему переживает кризис? Потому что все мы идем по пути наименьшего сопротивления. Вот если с точки зрения вот, веры нас хоть как-то Господь мотивирует что-то делать, брать на себя ответственность. В одной семье недавно мы были в гостях, и вот глава этой семьи как-то сказал такую замечательную фразу, что количество счастья, ну, если можно так сказать, да, прям пропорционально количеству взятых на себя ответственности. Чем больше ты берешь на себя ответственности за окружающих, тем больше ты счастлив. Я сначала так не то чтобы вспылил, думаю, да ладно, ну, счастье, это же обстоятельство. Потом думаю, нет, действительно, он прав. Потому что чем больше ты берешь на себя, тем больше ты счастлив. Но многие женщины говорят, да я бы и рада была выйти за муж, но локомотива нет. А если нет локомотива, я не хочу, чтобы все зарастало там паутиной. А многие женщины говорят, ну ладно, тогда я буду этим локомотивом. А мужчина как сидел на диване, он же идет по пути наименьшего сопротивления, да. Он там и будет себе сидеть спокойно. А зачем ему стараться, жена все равно все сделает. И вот кризис, это один из таких сложных моментов современных реалий, современных семейных взаимоотношений.
Да, я согласен с вами, отец Павел, но вот тоже хочется отметить такой момент. Вот некоторые спрашивают, а почему вот есть такая вещь, как благословение, да, Божие, которое пребывает над конкретным человеком, да, или над семьей, или над государством, там, ну, над каким-то обществом, да, неважно. Вот в контексте семьи вот это благословение, да, вот некоторые спрашивают, вот мы постимся, мы молимся, да, как помнишь в Священном Писании, мы постимся, мы молимся, Господи, почему ты нас не слышишь, да? Мы пьем день и ночь, да, вот, но Господь им тоже отвечает на это. Вот. А в контексте семьи, почему же так происходит, что вот люди верующие, да, вот мы знаем, что верующие семьи, да, не секрет, распадаются, конечно, да, даже в среде священников эта проблема есть, да, что греха таить.
Она есть в обществе, в обществе, и в священстве в том числе, да.
Да, да, да. Вот, а почему так происходит? А потому что, вот мое конкретное мнение, да, как вот из своего небогатого, маленького, очень опыта, я понял, что мы не соблюдаем библейский принцип. Вот, да, первое, конечно, вот я сказал, что иерархия в семье, да. Второй принцип – это почитание отца и матери, да, вот, почитай отца и мать. Ну и такие вот моменты тоже, какие основополагающие, вот, может быть, кто-то тоже собирается создать семью и вот тоже на таком распутье находится. Вот как вот посмотреть, что за человек перед тобой, да? Если говорить о твоем будущем муже или о твоей будущей жене, то надо посмотреть, как они относятся к своим родителям. Через какое-то определенное время это отношение, например, как женщина относится, девушка относится к своему отцу, также и к тебе будет относиться. Если с уважением, то, соответственно, у нее есть вот эта культура, у нее есть вот, это, вот этот навык уважения, который у нее выработан. Да? Если она родителей свои ни во что не ставит, то пройдет вот эту любовь, завянет помидоры. По сути, это, вы знаете, да, Тис Павел, что это не любовь, это влюбленность.
Конечно.
Любовь – это дар, который дается людям уже, ну, это мое мнение, уже впоследствии.
О любви говорить вообще трудно, потому что проявление этой любви очень разное везде, и что русскому хорошо, немцу смерть в каких-то форматах. Вот интересно ваше мнение, вот вы начали говорить, да, посмотри, как, например, твоя будущая избранница относится к матери, к отцу, да. Вот на ваш взгляд, просто ваше мнение, сколько нужно встречаться до брака? Вот этот цветочно-конфетный период, он сколько должен длиться?
Я слышал такое мнение, что надо встречаться не меньше года, как минимум, да? Опять же, я хочу оговориться, что ситуации бывают разные.
Абсолютно.
Абсолютно разные. То есть нет определенного такого шаблона, чтобы на каждую ситуацию, да? Я говорю про то, что нетрудное дело выскочить замуж или жениться. Трудное дело семью сохранить. Нетрудное дело принять монашеские обеты. Трудное дело сохранить эти обеты, да? То есть нетрудное дело что-то сделать. Нетрудно отрезать, но сложно обратно все это пришить. То же самое несложное дело выйти замуж или жениться. Но сейчас, наверное, какая-то часть женской аудитории мне скажет, сложное, даже сложно жениться. Вот, но
кому
тем не
как,
менее.
Кому
да.
Как,
ну да, да, все по-разному, да, в разные случаи бывает. Вот, но все же надо человеку присматриваться. Потому что вот иногда вот у нас есть розовые очки, вот, которые мы, к сожалению, не видим. Бывает, не, у всех недостатки есть. Есть у всех недостатки, есть свои недостатки, да. Но есть критические недостатки, а есть некритические, да. Как вот Священное Писание опять говорит, есть грехи к смерти, а есть грехи не к смерти, да, то же самое. Есть грехи, которые, есть такие моменты, которые приведут к смерти семьи, а есть, которые, ну вот, надо как надо...
Поболеет, этим... поболеет.
Да, надо работать, да, наработать над этим. Иногда жало в плоть называют это все дело, да.
Вот. Дело в чем? Просто вот этот вопрос сейчас тоже очень быстро нивелируется, к сожалению. Молодые люди знакомятся, им нравятся глаза друг друга, вроде общие интересы, сразу же люблю, не могу, давайте жениться 2-3 месяца, и люди выскакивают, по-другому не назовешь, выскакивают замуж или там женятся очень быстро, проходит 2 года, там 3 в лучшем случае. Люди говорят, нет, это не тот, с кем я хочу шагать по жизни. И начинают разводиться массово. Да? Почему кризис в нашей стране точно идет кризис семьи? В определенном формате ответ в необдуманности. Именно поэтому я задал этот вопрос. Я тоже сторонник того, чтобы встречаться примерно год. Примерно год, даже если все решили в первую встречу, лучше повстречаться год, потому что за год проходит вот этот флёр, да, за год влюблённость, а неминуемо вначале она, вот это искушение влюблённостью, оно обязательно будет, его надо просто переработать. И если мы в браке, что называется, играем в долгую, ну вот не просто вот наши мечты заканчиваются красивой свадьбой и потом фотографиями в социальных сетях, а вот мы дальше думаем там, на ипотеку, там, на дачу, на то, чтобы внуков возить на море. Вот тут надо думать и думать хорошо. И интерес в том, что за год... Ну, что такое встречаться сейчас? Это люди, ну, смотрят ленту в социальных сетях, да, аккаунты. Мы там все очень хорошие. Мы все там прекрасные, потому что мы же знаем, что надо опубликовать и когда, правда? И что написать при этом. Мы встречаемся, ну, сколько раз в неделю? Ну, там, 3-4-5, да, на сколько? Ну, на 2-3 часа люди встречаются. 2-3 часа даже в день можно побыть очень хорошим, спокойным, терпеливым, дружелюбным. А вот в течение года вот эта игра, она просто потрескается. И потом приходит, и у вас, наверное, в практике приходит, ой, я повстречался с человеком, что-то какой-то ужас, кошмар. Ну, слава богу, отвел тебя Господь, и все не твое, и ладно. Вот в этом вопросе, если мы играем, в кавычках, конечно, да, работаем и нацелены на долгосрочный, вот этот, на долгосрочные перспективы, не могу назвать инвестициями, хотя, наверное, было бы правильно, да, назвать семью такими самыми лучшими инвестициями в будущее, потому что никакой банковский счет тебе стакан воды не даст. А вот дети, внуки правильно воспитаны, ну, скажем так, в рамках семьи. Вот есть такой сейчас, опять, кстати говоря, поднимающийся вопрос среди православных юных, таких молодого сообщества. Знаете, дети, количество детей в православной семье. Вот на ваш взгляд, как этот вопрос? Потому что многие и священнослужители до сих пор говорят, вот чем больше, ты слышал, что жена спасается чадородием, вот вперед, 8 человек минимум вперед. Многие женщины говорят, организм не выдержит. Вот какой ваш взгляд на этот вопрос?
Да, отец Павел, интересный вопрос, конечно, как и все предыдущие вопросы. Мое мнение такое, что вот как вот опять же, я привык опираться на Священное Писание, оно как говорит, не желай множество детей, да, ибо от одного праведник населится город, а семя нечестивых, оно исчезнет, и множество детей, они не всегда ко благу, да. Тут опять же такая ситуация, что опять какой-то нужен шаблон. Да нет шаблона. Шаблона нет. То есть дал Бог, да, там, ну, то есть двоих детей. Кому-то Бог вообще не дал детей, да? То есть не надо гнаться за количеством. Я думаю, надо гнаться за качеством. У нас вот ребенок, да, вот его пытается всем нашпиговать уже годам. К 12 он устает от жизни. Почему? Потому что он уже на французский ходит, на английский ходит, на конный спорт ходит, на теннис ходит, плавание ходит, и он уже устает от жизни.
Мы еще школу не вспоминаем.
Это еще школу мы не вспоминаем. Вот. И в итоге у нас что? У нас вырастает негодяй, который знает английский, французский, умеет хорошо грацевать, да? Потом в теннис играет, плавать умеет, да? Но он негодяй.
Ему ничего не хочется.
Не то, что даже не хочется, ему самое главное не вложили. То есть вот этот вот стержень, я говорю, в плане контекста нашего беседы, в плане веры, да, то есть он как бы и галантен, да, он как бы и обходителен, он как бы и умный, но он пустой. Он пустой. Если в человеке нет стержня, да, вот этого, я имею в виду христианского стержня, не то, что вот некоторые, да, вот говорят, ну вот, а почему наш вот ребенок ходил в воскресную школу, а ему исполнилось там 12-14 лет, его как ветром сдуло из храма, да, это все правильно, что люди ходят, дети ходят в воскресную школу, да, там, как-то, ну, учится молиться, да, я имею в виду внешне хотя бы учится молиться, да, но на самом деле надо посмотреть глубже, до 12-14 лет родители детей вот связывают вот эту пуповину. Не только у матери с ребенком, да, вот эта вот физическая пуповина, но еще есть духовная пуповина. Даже в плане психологии ребенок до конца не позиционирует себя как отдельная личность. Уже вот эта констатация себя как отдельной личности происходит уже вот к этому 12-14 годам, вот это начинается проблема подросткового нигилизма, да, что, о чем классики писали, да, вот. А до этого возраста ребенок питается верой, и он, нет у него вот этого негативизма, да, какого-то вот этого противления.
Критически не относится к родителям.
Да, да.
Мама, критически. Папа сказала, все, ну, пойдем. Да.
И поэтому я считаю, что главная задача вот нас с вами как родители, как минимум, да, вот, потому что, как нам Христос сказал, говорит, лицемер. Прежде бревно нам вынуть надо бревно из своего глаза, да, потом увидим, как вынуть сучец. Наша задача, с вами отец Павел, это нашим детям сказать, что Бог их любит, что Бог – личность, что вот ты можешь обратиться к Богу, и Он тебя обязательно всегда поймет и примет. И что бы ты ни сделал, ты всегда можешь к Нему обратиться. И еще есть такой момент, вот, что пытаюсь я внедрять в воспитание своих детей, да, такой принцип, что за правду не ругаем. То есть если ребенок признается в своем проступке, да, мы думаем, как минимизировать ущербы, да, то есть мы думаем, как выйти из этой ситуации. Вот я знаю такой пример, что человек совершил ДТП, банально крыло поцарапал, да, в чужой машине, и начал скрываться с места дорожно-транспортного происшествия. И в итоге сбил человека насмерть. Угу. Вот казалось бы, да, вот можно было обойтись мятым крылом, да, и страховкой.
Страховка, и все,
да. Банально все покрыло. А тут все, у человека на душе такой вот висит камень. Вот, и да, 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 по сути.
С детьми, с воспитанием детей, это в православной среде это вообще отдельная такая, даже не тема для разговора, а такого цикла передач. Дело в том, что есть интересная и печальная статистика, что действительно в 12-14 лет очень многие дети из храмов уходят и возвращаются где-то к 25. Вот это десятилетие человека в храме нет. Он проходит многие периоды становления как личности в отрыве от Бога. А вот приходит уже тогда, когда у него начинаются проблемы. Когда у него уже взята ипотека. Когда вот это стремление, знаете, вот недавно одна мне знакомая прислала видео еще с камер таких. Помните, большие раньше mm-hmm. камеры были, ВХС так называемые. Где у нее был день рождения, мы были вместе, там праздновали, ей исполнялось 13 лет. И она рассказывала потом, что маме, ее маме на видео лет столько, сколько ей сейчас. И она говорит, я тогда думала, что мама знает все. Но мама же это мама. А сейчас, говорит, я такая же, как моя мама. Я думаю, кто бы мне что подсказал бы. И вот этот период, когда дети уходят из храма, и он всегда очень болезненно переживает с родителями, тем более давно выцерковленными родителями, которые рожают детей уже в православной, скажем так, среде. И это очень трудно, трудно пережить момент вот выбора ребенка, который говорит, я в храм сегодня не пойду. Вот есть ли слова у вас для таких родителей? Как бы вы их поддержали?
Я всегда вспоминаю притчу о блудном сыне в таких моментах, что вот было два сына, да, один прилежный, покладистый, а другой такой бурный, непокорный, да, и отец делит свое имение между двумя сыновьями и предоставляет им возможность выбирать. Первый сын остался при отце, да, второй пошел на страну далече, жил там распутно, блудно, все имение расточил, уже дошел до того, что начал мечтать напитаться свиными рожками. Я всегда вспоминаю эту притчу по отношению вот к себе, в каком плане. То, что вот я вот тоже, какой-никакой, но я отец. Да? Бог мне вот доверил чадо, да? Доверил чадо, и поэтому я должен, конечно же, думать. Вот. А если я включу тоталитарный метод воспитания, вот, не будет ли сила действия равна силе противодействия? То есть всегда надо думать, всегда надо человеку давать право выбора. Ну вот, и мой какой совет, я по отношению к себе совет даю, потому что, когда я разговариваю с людьми, я пытаюсь, чтобы это был меч обоюдоострый. Uh-huh. То есть он как и человека разил, и меня разил, да, то есть вот, когда я, например, провожу огласительные беседы в храме, я тоже для себя, у меня есть повод, над чем задуматься, что в себе, например, поменять, да. Вот так же и здесь. Я всегда считаю, что воспитание ребенка, мы должны быть подобны в этом Богу. То есть вот Бог, он просто великолепный педагог.
Да. Yeah.
Смотрите, да, некоторых он к себе приближает, да, некоторых, наоборот, отпускает, чтобы человек вот наглотался воды, да.
А потом по своей воле пришел.
А потом по своей воле пришел. Потому что
никого
вот,
не заставляет.
Да, да, посмотрите на историю. Вот некоторые у нас есть такие люди склонные. Говорят, вот там при царе было хорошо. Да, но я считаю, что у каждого времени есть свои плюсы, есть свои минусы, да. При царе были определенные плюсы, были и минусы. То есть предыдущим. Да, сейчас есть свои плюсы, свои минусы. То есть Бог наставит то время, в которое нужно ставить. И поэтому в плане воспитания детей первое, что надо делать, это не надеяться на себя. Вот надо вот сказать Богу, Господи, дай мне листок, где надо расписаться в своей беспомощности. Вот, Господи, я понимаю, что я не смогу воспитать ребенка, потому что меня самого надо воспитывать. Но ты-то все можешь. Я прошу тебя, Господи, чтобы ты мне помог воспитать моего ребенка, и мне ты помог тебе не мешать воспитывать своего ребенка. Надо Бога попросить, чтобы он вмешался в твою ситуацию. Почему-то некоторые говорят, да, вот моя ситуация безвыходная. Да просто не просишь у Бога, чтобы он вмешался в твою ситуацию.
Не хочешь видеть выход
порой. Да, Бог ждет, чтобы ты его пригласил в свою жизнь, в свою ситуацию. Да? То есть он как говорит, я стою и стучу. Я человек отворит, то буду вечерять. То есть наша задача какая? Отворить эту дверь.
Вот в этом и задача, да. Вот в этом и мудрость быть христианином, доверить Богу самое дорогое, что есть, это детей, в то же самое время не лежать при этом на диване с пультом от телевизора или там с планшетом, а активно содействовать Богу в деле воспитания, даже если порой нам какие-то вещи очень не нравится. Спасибо вам большое, отец Арсений, за разговор. Было интересно. Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
До свидания. Thank you.